вами будем говорить, опять-таки, для того, чтобы быть такими успешными. Я сегодня буду по компьютеру, потому что я не успела ничего распечатать. И чтобы быть просто нам успешными, мне надо его туда. Чтобы быть успешными действительно в войне в духовной, в этой, знаете, ловле рыбы для Господа, мы должны знать все тактики, тактики нашего врага. Мы должны знать просто и понимать, что происходит. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как дьявол может держать уже верующих людей, людей, которые знают Бога, он может держать их просто какими-то душевными связями, душевным непрощением, душевными болями какими-то, которые просто человека держат и не дают ему подняться в Господе. И эти вещи, они постоянно, они просто напоминаются дьяволом, да, просто размешиваются, как какой-то просто отравленный суп, отравленный бульон. И человек, он постоянно живет с этим чувством мучения, непрощения, обиды просто, что его обидели. Мы с вами говорили о процветающей душе. Но сегодня я бы хотела с вами говорить о том, каким образом, и сейчас, наверное, эти вопросы задаются очень-очень многими людьми, даже в нашей церкви, потому что вы знаете, что, что происходит сейчас с нашей сестрой, с Мариной. Она сейчас находится в немощи, да, в болезни. И у многих задается вопрос, почему, казалось бы, да, человек приходит к Богу. И вы знаете, Бог дал просто очень хорошее, замечательное слово. Я сегодня хотела бы говорить о том, каким образом, почему так важно дьяволу просто атаковать нас через тело, через наше тело. И человек может сказать вообще, как бы такой обыватель, ну при чем здесь тело вообще? Ведь как бы мы призваны противостоять духам, да и аминь. И Богу важно, что в нашем сердце, что в нашей душе, но... Пока мы живем здесь, на земле, в нашей телесной оболочке, мы просто сейчас с вами можем быть постоянно подвергнуты вот этим вот атакам через тело. Я просто сейчас хочу сказать, почему это происходит. То есть в предыдущей проповеди мы говорили именно о попытках сатаны атаковать нас через душу, через наши эмоции. А сейчас мы будем говорить о том, как сатана может воздействовать на наше тело, почему это так важно для него, почему вообще это происходит и даже с чьего разрешения это происходит. Вы поймете, найдете ответы на эти вопросы. Итак, тема сегодняшней проповеди – страдания и испытания, которые приходят в жизнь людей через просто телесные атаки. Да? И сегодня мы с вами сначала я бы хотела вам так закинуть, знаете, удочку и просто дать некоторые стихи, чтобы вы послушали, что сказано в Писании, что сказано в Библии. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Господь предупреждает нас. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Лука, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь», вот это интересный стих, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». В английском переводе сказано «Simon, Simon, behold, Satan have desired to have you, that he may sift you as a wheat». То есть получается так, что Бог предупреждает Петра о том, что сатана будет испытывать, сатана будет нападать на него. И Господь предупреждает и говорит об этом Петру, но все это делается с разрешения самого Господа Бога. Дальше. Царем над собою она имела ангела бездны в откровениях, имя ему по-еврейски Авадон, губитель, и по-гречески Аполеон, разрушитель. Мы знаем, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. И такие имена его, губитель и разрушитель, мы сегодня как раз и вскроем это просто как нарыв, вот эту тактику дьявола, как он пытается именно тем, чтобы погубить, разрушить наше тело, привести человека на одра болезни, привести человека в замешательство, в расстройство, в депрессию, чтобы просто разрушить его судьбу, разрушить его предназначение. Смотрите, Иов, знаете, очень интересная книга, Иов, 2 глава, 6 стих. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». В английском переводе сказано «только жизнь его сохрани». Смотрите, Иова, история, если кто-то не знает, я напомню, это человек, который был, ну, можно сказать, праведный до мозга костей, который был жертвенным, который был добрый, который возносил молитвы к Богу не только за себя, но ходатайствовал за своих детей, которые там жили, ну, можно сказать, такой светской жизнью. То есть человек был преданный Богу, но тем не менее сатана с разрешения Бога, он искушал его, он просто уничтожил его детей, его дом, все наследие, потом перешел на его тело, да, перешел на его тело, и мы знаем, что Иов, он покрылся страшной проказой. И вы знаете, иногда действительно думаешь и просто, ну, приходишь в замешательство, почему так? Ведь мы думаем, что мы, когда приходим к Богу, то просто все, знаете, от нас должно отлетать, и никаких проблем с нами случаться больше не будет. Но мы должны понимать, что мы живем на поле брани. И идет духовная война до сих пор, она идет между Богом и сатаной. И очень часто наши с вами тела – это просто арена, на которой разыгрываются вот эти побоища. И, знаете, есть такая небольшая притча. Глиняный горшок, он стоял на солнышке. И пока он стоял на солнышке, он был всего лишь глиняным горшком. Но когда его обожгли, через большую температуру провели через печь, покрыли глазурью, из глиняного горшка он превратился в красивую керамическую вазу. Так вот, чтобы мы с вами превратились в такие красивые вазы, которые Господь будет с удовольствием использовать, нам нужно пройти с вами через огонь. Нам нужно пройти через огонь, и зачастую этот огонь происходит с разрешения Бога. Очень часто говорят, и вы знаете, я как бы очень долго, я тоже принимала это, что Бог, Он настолько нас любит, что Он не позволит случиться никакой болезни. Но очень часто из-за нашего упрямства, из-за нашего просто состояния бунта, внутреннего неправильного состояния, Бог вынужден разрешать сатане атаковать нас. Дальше. Дьявол атакует действительно здоровье людей. Дьявол атакует нашу телесную оболочку. И подтверждение этому очень много примеров в Библии. Матвея сказано о том, что к Иисусу привели человека немого, бесноватого. То есть мало того, что он был больной, но еще бес держал его. Точно так была история со скрюченной женщиной, которую привели к Господу, и Господь ее исцелил, но фарисеи потом просто наехали, можно так сказать, на Иисуса. На что Иисус сказал? Господь сказал в ответ: «Лицемеры, не отвязывает ли каждый из вас вола в субботу?» То есть они упрекнули за то, что он делает в субботу. «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботних?» То есть сатана может связать болезнью, и человек будет лежать на одре болезни, он будет пить множество таблеток, он истратит все свое просто состояние, но он связанный сатаной, и он будет болеть, потому что дьявол конкретно атакует его тело. Почему? Почему для сатаны так важно просто атаковать наше тело, нашу физическую оболочку? Я расскажу. Первый пункт. Первый пункт – потому что тело – это храм Божий. И об этом ясно сказано. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Бог невидим, Иисус на небе. Господь, Духом Своим Святым, Он живет в наших сердцах. И действительно, наша оболочка, физическая оболочка, это как храм Духа Святого. Не как оно, так и есть. И если мы будем действительно атакованы телесно, то точно так же будет страдать и Дух внутри нас. И вы знаете, насколько это важно. Просто иногда мы атакуем сами себя по нашей глупости, когда мы употребляем наркотик, алкоголь, никотин и все эти вещи, мы отравляем свое тело. Человек делает выбор сам. Но таким образом ты действительно, ты засоряешь храм Духа Святого. Дальше, в Филиппийцах, еще одно подтверждение, что действительно тело – это храм Божий. В Филиппийцах 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Ну, казалось бы, в духе там, ладно, в душе, в разуме. «В теле моем». возвеличится Христос в теле моем. То есть даже наши тела, они должны славить Господа. И если человек действительно, он в болезни, он в атаке, он в каких-то проблемах, если человек разваливается, мы эти причины будем смотреть, что происходит, почему, почему происходят эти вещи. Второе, тело, можно сказать, это средство, это, как знаете, как транспортное средство, которое призвано доставлять любовь другим людям. Каким образом ты можешь показать, что ты любишь ближнего? Мы знаем притчу о добром самарянине, да? И что там сказано? Там сказано о том, что он действительно, чтобы показать любовь, он совершил все эти добрые дела. Любовь невозможно показать на пальцах, подмигиванием глазами, а можно действительно показать своей жизнью, своим добрым отношением. Но когда ты сам в немощи, когда ты сам в болезни лежишь, когда ты сам умираешь и тебе плохо, как можешь ты быть этим транспортным средством, чтобы принести Божью любовь в мир? Поэтому сатана и атакует твое тело. Поэтому сатана и напрыгивает на тех людей, в которых есть потенциал, на тех людей, которые действительно могут принести много плода для Царствия Божьего. Поэтому тело – это действительно как доставочное средство. Мы с вами в этой плоти, да, в этой бренной плоти, но мы призваны нести Божью любовь. Матвея 5:16. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Как люди прославят Отца Небесного? Каким образом? Они не читают Библию, они не ходят на христианские сайты, они не смотрят христианские фильмы и не читают христианскую литературу, но они видят нас с вами. Они видят наши жизни, они видят наши слова, наши поступки, они видят, когда мы не сдерживаем наши слова, когда мы находимся в гневе, в раздражении, они видят нас, наблюдают, наблюдают, как мы действуем, как мы помогаем, как мы сочувствуем, как мы плачем, как мы смеемся с тем, кому радостно. И для этого наше тело, оно должно быть в здравии, чтобы действительно совершать эти добрые дела. Но если ты поражен, если ты уничтожен болезнью, как можешь ты показать вот этот свет, свет любви Христовой? Дальше. Мы предназначены действительно для распространения Его вести. Какой вести? Да той вести о том, что весь мир лежит во зле. Все люди согрешили, все люди, они лишены славы Божьей. Они грешники, и они рождаются грешными изначала. О том, что есть путь, чтобы победить этот грех, путь спасения через Иисуса Христа. Это благая весть, которая записана в книге Библии. И если мы предназначены для распространения Его вести, подтверждение этому мы можем найти 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет». Мы призваны возвещать совершенство нашего Господа Иисуса Христа здесь на земле. А мы-то думали, мы призваны родить детей, отправить их в колледж, купить дом. Оказывается, нет. Призвание каждого человека – возвещать дела нашего Господа Иисуса Христа. И все, что сотворено Богом, это прекрасно. Природа. Мы видели, действительно, когда ехали, ну, вообще, просто пейзажи можно писать. Красивая природа, солнышко светит, море – это все хорошо. И это говорит о Божьей силе, да, это, видишь эту мощь, этот океан, просто действительно моща такая, сила, думаешь, какой Господь великий, да, ты видишь Божью силу, Божью красоту, но милость, любовь может показать только человек, только человек. Но если человек, он раздавлен, он подавлен, он в депрессии, он в болезни, как может показать он это? Поэтому сатана это знает, и сатана атакует, и сатана тебе посылает все, что угодно. Он посылает наркотик, он посылает болезни, он посылает неправильный образ жизни, он разрушает твое тело, он посылает тебе просто болезнь ниоткуда, чтобы уложить тебя, чтобы тебя просто прижать тебя к земле, чтобы ты никогда ничего не смог сделать для Господа. Третье. Тело – это Божий инструмент. Римлянам 6:12-13. Сказано так: «Итак, не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Мы с вами Божье орудие праведности. Может быть, мы с вами являемся далеко не орудием праведности, а уже дьявол может использовать нас в каких-то вещах. Сказано в другом переводе: «Пусть грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет вас его вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-то часть вашего тела служила греху». Мы призваны с вами быть орудием праведности в руках Господа. Господь использовал человека, когда Он послал потоп, Он использовал Ноя. В течение многих лет Ной строил ковчег. Люди приходили, смеялись, но Ной говорил им: «Люди, покайтесь, придет потоп и унесет ваши жизни, он смоет все живое». Люди плевали на него, люди просто издевались над ним, они говорили: «Моря нету здесь и близко, никакого ни озера, ничего, о каком потопе идет речь?» Но Господь выбрал именно человека, и Ной стал инструментом в руках Бога. Каждого из нас с вами Бог точно так же избрал быть инструментом в определенной области, в определенном городе, для определенных людей. Для каждого есть судьба, но дьяволу надо эту судьбу уничтожить. Дьяволу нужно похитить эту судьбу у Бога. Поэтому он посылает болезни, он посылает неприятности, он посылает страх, он посылает атаки. Точно так же Господь использовал в храме, да, совершались жертвоприношения до Иисуса Христа. В храме шло служение, Бог использовал людей, чтобы восстановить храм. Казалось бы, Бог мог бы там, ну, там щелкнуть пальцем, да, своим божественным, восстановить храм. Нет, люди строили храм. Точно так же, когда ученики пошли по всему свету после распятия Иисуса, после того, как Он вошел, зашел на небо, они пошли по всему свету, проповедовали весть о спасении. Господь использовал обычных людей. И в этом план Его, чтобы использовать Его церковь, чтобы спасти других людей. Часто говорят: знает ли сатана наше будущее? Нет, сатана не знает будущее, но он догадывается. Он догадывается, потому что он высокоразвитое, умное существо. И по твоей жизни, потому что как ты рос, как просто, какой твой характер, что как происходит, он знает: этот человек опасен для меня. Этот человек может принести много вреда моему царству. И когда приходят проблемы в нашу жизнь, когда приходят болезни, знай, что на тебя просто. Знаете, как один человек говорил, что когда идет американский футбол, и кто-то несет мяч, за ним идут и калашматят, и бьют его. Точно так у нас с вами в руках есть мяч, и кто-то хочет этот мяч забрать. Но нам нужно дойти до финиша, нам нужно забить этот мяч в ворота. И дьявол будет всячески пытаться, будет прикладывать всяческие усилия, чтобы нас уничтожить, чтобы уложить в постель, чтобы принести немощь, чтобы принести разочарование, чтобы принести безденежье. Все, что угодно, чтобы нас остановить от того, что предназначил делать Господь. Сатана, как я сказала, он хочет уничтожить потенциально опасных для него людей. Таким образом, мы действительно инструменты, которые созданы для того, чтобы возвещать Господа, Его славу, Его любовь, чтобы просто показывать праведность, понимаете? Но сатана, зная это, он атакует нас, он просто не хочет, чтобы это осуществилось. Следующее. Тело наше. Почему сатана атакует именно тело? Тело – это Божье сокровище, носитель, скажем так, Божьего сокровища. Какого сокровища? Вечность. Вечность. Вечность, которую невозможно купить за деньги. Вечность, над которой трудятся миллионы ученых, не знают, как вообще. Люди хотят жить вечно, но Бог может дать вечную жизнь. И когда мы с вами приходим к Богу, когда мы в молитве покаяния отдаем Ему наше сердце, мы получаем бесценный дар. В Писании так сказано, что каждый, кто покается, кто придет к Господу с покаянием, Господь его прощает, Господь становится его Господом, Спасителем и также дает дар вечной жизни. Этот дар вечной жизни, он внутри нас, но он не предназначен для того, чтобы мы его носили в наших вот этих, знаете, бренных смертных телах, но мы должны его инвестировать в других людей. Мы с вами спасены, мы познали Господа, но что дальше ты будешь делать с этим даром? Придет время, и ты уйдешь к Господу, но сколько людей ты сможешь просто зажечь тем, что ты узнал, сказать им просто о даре спасения, о даре вечной жизни. Поэтому наше тело – это действительно, это хранитель вот этого подарка, Божьего сокровища, вечности. И что мы должны делать? Как Павел передавал Тимофею, а Тимофей потом передавал другим людям. Точно так мы с вами должны иметь учеников, должны наставлять людей, должны призывать их просто ко спасению. И сказано 2 Коринфянам 4:7, мы всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Поэтому очевидно, что эта безмерная сила исходит от Бога, не от нас. Конечно же, мы несовершенны. Но Бог вложил вечность уже в нас. Когда мы приходим к Нему, заключаем с Ним завет, все, наши имена записаны в книге жизни, вечность внутри нас. Поэтому дьяволу, конечно же, надо атаковать наше тело. Конечно же, ему нужно разбить и уничтожить нас. И последнее, тело – это Божий полигон, на котором закаляется наша вера, на котором тренируется наша вера. Сколько здесь людей, сидящих, пришли вообще к Богу из-за болезни? Я думаю, ну процентов 50-60 как минимум. Как правило, когда у нас что-то болит, когда врачи разводят руками, мы бежим к Богу. И очень часто люди действительно, они бегут к Богу только потому, что плохо, потому что больно, потому что кто-то заболел, кто-то умирает. Но дело в том, что задаются вопросы, а почему люди, пришедшие к Богу, потом они продолжают болеть, потом приходят какие-то болезни? Да потому что через болезни закаляется и возрастает наша вера невероятным образом. У тебя всегда будет выбор обратиться ко врачам или уповать на Бога. У тебя всегда будет выбор. Я не против врачей, поймите меня правильно. Но когда ты пришел к Господу, очень часто твое тело – это единственный полигон для укрепления и возрастания твоей веры. Посмотрите, 1 Коринфянам 9:27. Нет. Я закаляю тело и подчиняю его своей воле. Твое тело тебе говорит, ну что тебе стоит? Ну налей ты себе 100 грамм водочки сегодня, завтра, вчера и третьего дня. Ну что тебе стоит? Ну наешься ты на ночь, да? Ну что тебе стоит? Ну возьми дозу наркотика, все что угодно. Тело требует своего. Но Павел говорит, я закаляю тело и подчиняю его своей воле. Чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. В английском переводе сказано «not to be disqualified», чтобы не быть мне, как сказать по-русски, расквалифицированным или как, неквалифицированным, да, чтобы, знаете, как иногда проходят состязания, да, и обнаруживают, что у спортсменов они допинг брали. И что? Это позор, во-первых, для всей команды, это позор для спортсмена, его карьера рушится, да, но этот человек, он, как бы провозглашая спорт, показывая спорт, высшая квалификация, он опозорил себя, он нарушил правила. И был такой спортсмен, которого лишили олимпийской медали, американец, по-моему, только за то, даже не за допинг, а за то, что он предыдущие свои годы он занимался спортом ради денег. То есть олимпиада сама по себе – это состязание действительно в силе, в ловкости, там, в прыжкообразности, в чем угодно, но оно не допускает, чтобы ты делал это за деньги, как зрелище, да? И поэтому этот спортсмен за то, что он делал это за деньги, он был лишен медали. Точно так здесь говорится, для того, да, я спасен, и у меня есть помазание, у меня есть предназначение для Бога, но если я не выполняю какие-то правила, если я не могу подчинить свое тело воле своей, я буду дисквалифицирован. Я могу лишиться той награды, которую приготовил для меня Господь. И очень часто так получается, что верующие люди, для того, чтобы они не лишились этой награды, Господь их проводит просто через испытания, через страдания, через болезни, чтобы вот разрубить всю эту гадость, чтобы убрать все те вещи, которые мешают выполнению Божьего избрания, Божьего предназначения. И сказано так, чтобы действительно мы не постыдились. Дети, пребывайте в Нем, в Господе, чтобы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Чтобы мы не смотрели, знаете, просто потупя голову на Бога, чтобы мы смотрели, здесь сказано, с дерзновением в глаза Господа нашего, чтобы мы сказать могли, что наша жизнь, она была чистой, она была действительно непорочной, мне нечего стыдиться, мне нечего прятать, потому что я действительно, я подчинял свою плотяру, я подчиняла свою просто плоть, я подчиняла духу, подчиняла воле. И мы должны понять, что все, что нас сейчас мучает, то, что касается наших просто каких-то телесных немощей, каких-то, может быть, действительно таких, знаете, жестоких ситуаций в нашей жизни, это опять-таки все в наших руках, чтобы взять это под контроль, чтобы не использовал этот дьявол против нас самих, против того, чтобы исполнилась воля Бога в нашей жизни. Поэтому смотрите, сатана может украсть не спасение, но награду. Мы знаем, что на небесах кто-то будет рядом с Господом, кто-то будет очень-очень далек от Него. Поэтому сатана хочет контролировать ситуацию вокруг тебя, чтобы страдали именно люди, чтобы страдало твое тело. И Иов – это прекрасная, хорошая иллюстрация, потому что Иов действительно был праведником, но Бог разрешил сатане атаковать Иова, чтобы закрепить его веру, чтобы просто испытать его веру. И о страданиях. Скажу о страданиях. Первое. Мы должны понять, что страдания, suffering, да, по-английски, страдания вообще в жизни людей, они могут быть принесены по нашей собственной глупости, да, по неправильному образу жизни, когда мы не заботимся, что мы кушаем, сколько мы спим, как мы отдыхаем. И я, знаете, я благодарна своему папе небесному и физическому, который мне всю дорогу пилил, когда мы ехали туда и обратно, за правильный образ жизни, за правильное питание, за режим дня и так далее. Он говорит, как мне хорошо, что тебе некуда из машины убежать. Сейчас я уже выскажу, уже все, за весь год. Ну что, мне некуда было деваться. Но действительно, это важно. Это важно, чтобы мы достаточно спали, чтобы мы кушали нормальную пищу, чтобы мы заботились о своих телах. Потому что, исходя из того, что было сказано выше, вы видите, как сатане выгодно уложить нас, как выгодно сатане держать нас просто хилыми, слабыми и просто постоянно, знаете, в депрессии, постоянно уставшими и так далее. Поэтому страдания часто действительно и болезни приходят из-за нашего наплевательского отношения к нашему телу. Второе, как я уже говорила немножко, страдания приходят с целью воспитания. Воспитания в нас, веры, характера. И Евреям 12:5-6 сказано, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Что можно сказать об этом? Все, что мы слышали раньше, просто, что Бог, Он не может наказывать. Это противоречит Слову Божьему, потому что здесь сказано, что Бог, кого любит, того наказывает. Если я буду попускать своему ребенку, постоянно находиться в лени, в бунте, в эгоизме, в баловстве, что вырастет из него? Как один отец наказывал своего сына и говорил, «Сыночек, я бью тебя, потому что я тебя люблю. И сейчас я бью тебя один, я наказываю тебя хворостиной. Но если я не буду этого делать, то ты вырастешь, попадешь в тюрьму, и тебя будут бить уже много дядек. И тогда уже тебе не будет пощады». И Господь наказывает людей. Господь ставит в такие, знаете, тиски каких-то страшных ситуаций, даже, может быть, непонятных, как у Иова. Иов не мог понять, что происходит за кулисой духовного мира. Он не мог врубиться вообще, ведь он любил Бога, ведь он был предан Ему. Но очень часто это с целью воспитания, с целью просто поднятия нашей веры. И вот это, почему мы воспитываем детей? Почему вообще нельзя не воспитывать ребенка? Вот в двух словах. Почему? Скажите мне, ответьте на вопрос. Почему мы воспитываем детей? Для того, чтобы они поумнели, правда? Повзрослели, чтобы они стали мудрыми, чтобы в их головушках что-то осталось. Так вот та же самая теория касается и наших отношений с нашим Небесным Отцом. Чтобы мы стали мудрыми, чтобы мы, пройдя через какие-то испытания, через какие-то тесты, может быть, даже через болезнь, мы чему-то научились, мы смирили свой характер, свое эго, чтобы мы просто засунули подальше свою гордость. Все эти вещи иногда у некоторых людей, они не проходят просто так. Им нужно пройти действительно через печь, чтобы стать красивой керамической вазой вместо глиняного горшка. Иногда Бог шлепает нас, знаете, как детей своих, за нераскаянное сердце, за нежелание раскаяться. Человек очень долго ходит, и он понимает, что он что-то неправильно там сделал, да? Но он откладывает, ладно потом. И та же самая ситуация произошла с Давидом, когда он согрешил с Версавией. Вы знаете, что он в течение года, он скрывал, он не каялся, он мучался внутри, и мы можем читать псалмы, которые были написаны в тот период, когда он просто там видит, что человек страдает эмоционально, физически, он разбит, он продолжает вроде как славить Господа, но он внутри, он подавлен. Целый год он не каялся, пока не пришел к нему пророк и не обличил его за то, что он сделал. За то, что он просто сблудил с этой женщиной, которая была замужем, который потом муж погиб практически от рук Давида. И мы знаем, что постигло Давида. Давид заплатил сыном, Давид заплатил потом раздором в своей семье. То есть целый год он молчал. Поэтому Бог очень часто посылает штормы в нашу жизнь, чтобы нас взрастить, чтобы нас встряхнуть, чтобы нас укрепить. И первый шторм, о котором я хочу остановиться, сказать, это Иона. Все знают, это детская история, да, когда Иона, ну, какого-то Иона кит проглотил, да, казалось бы. Не все так просто. Иона, помазанный пророк Божий, находился в конкретном непослушании и бунте у Бога. Бог ему говорит, иди в Ниневию, а он не хочет идти. Бог ему говорит, иди, там покаются люди, а он не хочет идти, потому что он считает, что эти люди настолько глубоко упали, что они никогда не покаются. Он пошел на поводу своего человеческого мнения, своего «я». И что происходит? Иона попадает в шторм, и моряки его выбрасывают за борт, и его проглатывает здоровенная рыба. И Иона сидит в брюхе у этой рыбы, в вонючем, да, этом брюхе, и Ионе практически надо было умереть для того, чтобы раскаяться в том, что он неправильно себя вел. Иона Божий пророк. Скажите, по чьей воле было все это сделано? По чьей воле? Может быть, конечно, сатана был в образе этой рыбы, но я думаю, что это было сделано с разрешения Господа Бога. И я думаю, что Бог знал наперед, что произойдет в этом городе Ниневии, что там будет большое покаяние. И вот этот Иона, который не хотел смиряться, не хотел просто согласиться с Божьим мнением, Божьим словом, ему нужно было посидеть в брюхе, в этом вонючем, вот именно в таких обстоятельствах, чтобы полностью переосмыслить свою жизнь. Часто мы сидим в этих, знаете, каких-то вонючих, стесненных каких-то стесненными обстоятельствами только для того, чтобы просто передумать, переосмыслить нашу жизнь и сделать то, что хочет от нас Бог. И я хочу сказать, что непослушание, оно может убить помазание. То есть все, как я сказала, мы все призваны для служения, для прославления Господа. Но если мы будем методически находиться в бунте, в непослушании у Бога, наше помазание, какое бы оно ни было, оно может остановиться нашим собственным непослушанием. То есть Бог, конечно же, хочет, чтобы мы все с вами были плодоносные, чтобы мы приносили плоды. Ну и как и у Ионы, каждому дается шанс покаяться, не покаяться, признать свою ошибку, не признать свою ошибку. Поэтому непослушание убивает помазание, которое дает Господь. Недаром непослушание связывают с колдовством. Я раньше как-то не понимала, насколько это имеет связь. Непослушание равно колдовству. Почему? Потому что когда человек в непослушании, он идет конкретно против Бога, и для него Богом становится его собственное мнение или мнение кого-то другого. То есть он поклоняется другому идолу. Мы знаем историю с Саулом, когда он, не дождавшись Божьего разрешения, принес эти жертвы, когда он пошел на поводу у народа, да, и после этого началось его падение. Господь ему сказал: «Послушание лучше твоей жертвы, послушание мне лучше твоей жертвы». И мы знаем, что с этого момента Саул, он уже был не в милости у Господа. Поэтому, каким бы ты ни был помазанником, избранником, но если ты в непослушании у Господа, если ты конкретно грешишь, в бунте, идешь против Бога, Бог, только потому что Он тебя любит, Он будет работать с тобой. Как угодно, я не знаю как, у каждого персонально, но Он будет работать с тобой через твоего мужа, через твою жену, через твоих детей Он будет тебя смирять. Он будет смирять тебя через проблемы со здоровьем, с финансами, с чем угодно. Не потому, что Он тебя не любит, а как раз наоборот, потому что Он любит тебя, и Он хочет взрастить тебя. Второй шторм – это тогда, когда люди находились в послушании. Казалось бы, вы скажете, а почему у этих людей была проблема? Это шторм, когда Иисус пошел по воде, да, когда ученики плыли на этом корабле, и поднялась буря, и он сказал: «Что вы усомнились, маловерные?» Ученики были в послушании. Только недавно Иисус раздал там, накормил 5000 людей и ушел на гору помолиться, а их отправил через Генесарецкое море. И они сделали все правильно, все хорошо, все прекрасно. Но иногда нам нужно попасть в стесненные обстоятельства, быть накрытым болезнью для того, чтобы увидеть свое маловерие. Вы знаете, очень часто Бог хочет просто пробудить нас и заставить нас сражаться конкретно, поднять нас просто с колен таблеток, упования на людей, на врачей, вообще на все человеческое, тогда, когда Он нас приводит именно вот в такие вещи, когда Он приводит в болезни, проблемы. И он говорит: поднимайся, поднимайся. Я могу это сделать, я могу освободить, но я хочу, чтобы ты прошел это, чтобы ты укрепился, чтобы из этого глиняного горшка получилась прекрасная керамическая ваза. И смотрите, шторм в послушании. Часто люди, они верующие, да, но они никакие. Они, знаете, как вот действительно мы как медузы бываем. Вообще просто за кого-то помолиться, да ладно, пусть кто-то другой, пусть пастор. Там за себя там постоять в проломе, пост там взять, еще там кто-то болеет. Да ладно, пусть кто-то другой. Бог не хочет этого. Бог призвал нас, чтобы мы были воинами последнего времени, чтобы мы были сильной церковью, не позорной, но сильной. И смотрите, шторм послушания, он призван также, чтобы научить нас терпению. Очень часто мы нетерпеливы, и вот это нетерпение плюс маловерие, оно мешает продвигаться нам во всем. Оно мешает просто, чтобы те обетования, которые Господь даже имеет для нас, чтобы они свершились. Бог может пообещать нам весь город Детройт, там, весь Мичиган. Но так как Он видит, что в нас есть это маловерие, так как Он видит, что в нас нету терпения, да, нету последовательности, постоянства, это обетование еще не осуществляется. Потому что Господь хочет нас чему-то научить. Смотрите, Иаков 5 глава 11 стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Сатана распаляет печь, но рука Божья всегда на термостате». Здесь приводится в пример Иов. И Иов действительно сказано, что конец оного от Господа. Господь потом ему все восстановил, но ему нужно было пройти через эту печь. И как я сказала, что сатана, он может подбрасывать дрова, там, угли там, в нашу жизнь, чтобы нас сжигать. Но Господь все держит под контролем. И это самая хорошая новость сегодня. У Бога все под контролем. Может быть, нам кажется, что мы не можем поменять ситуацию, но когда мы меняем наше отношение к ситуации, Бог разворачивает ситуацию на 180 градусов. Вы согласны? Поэтому, когда у нас что-то болит, речь идет не о больном зубе, голове, пальце, чего угодно. Речь идет о том, что идет духовная война. На почве как бы твоего тела, это как арена, как состязание, идет война между дьяволом и Богом. Кто победит? Ты можешь конкретно помогать или дьяволу, или Богу, чем своей верой. Своей верой. И имя Бога, оно будет прославлено. И ты просто выйдешь победителем, если ты будешь сражаться, если ты начнешь сражаться, если ты будешь брать Библию, будешь начинать молиться, просто конкретно будешь стоять и сражаться. И дьявол, он будет принимать множество усилий, чтобы разуверить тебя в Боге, чтобы полностью опустить твою веру, чтобы ты слушал мнение людей, врачей, кого угодно. И посмотрите, Иаков также говорит: «Братья мои, когда на вашу долю выпадает множество страданий и испытаний, считайте это великой радостью». О-о! Великой радостью, страдания, испытания. Как вообще? Каким образом? И смотрите, ведь знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость или терпение в другом переводе. А стойкость, терпение должна привести к достижению цели. Почему множество служителей, которые сейчас действительно великие люди, да, они прошли через испытания? Испытания чем угодно. Болезнью, испытанием, я не знаю, в семье своей, да, в отношениях, предательством. Все эти вещи помогают нам достичь цели, потому что они вырабатывают в нас стойкость, постоянство, терпение. И по-другому никак нельзя. Остается только понять, что происходит с твоей жизнью. Кто сейчас, может быть, Бог просто учит тебя, чтобы ты стал конкретно постоянным в молитве, чтобы ты стал ухаживать за своим телом, чтобы ты стал просто небезразличным к своему телу. Может быть, Бог сейчас конкретно просто тренирует твою веру, закаляет тебя. Может быть, дьявол, видя в тебе потенциал, атакует тебя, потому что он хочет разрушить твое служение будущее и настоящее. То есть в этом можно разобраться. Пост, молитва, Библия. И что я хочу сказать, что если нет терпения, то всегда придет неверие. А если человек не верит, он не может наследовать Божье обетование, что Бог имеет для него, что Бог дал ему через Слово, через Библию. Почему? Смотрите, сказано Еврея 6:12. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вера плюс долготерпение, Божье обетование, равно Божье обетование исполнится. У нас есть много примеров героев веры, как мы их называем, которые в определенный момент сломались, и у них не хватило терпения подождать еще немножко, чуть-чуть. Авраам, который был уже престарелый такой дедушка, которому Бог пообещал, что «я дам тебе сына Исаака, и от него произойдет множество народа». Своим нетерпением, да, он переспал со служанкой жены своей и родился сын Измаил, который принес, и до сих пор, мы знаем, приносит много несчастья, да, вся мусульманская, как бы, нация, движение от Измаила пошло. Нетерпение Авраама. Он не только не захотел потерпеть, подождать, но еще и не поверил, оно все вместе, и обетование не пришло. Оно пришло позже, оно пришло, там, по-моему, через 14 лет, да? Но он не захотел ждать. Точно так же царь Саул не захотел ждать, когда Бог скажет: «Да, сейчас приносите мне жертву», но сделал это раньше, потому что пошел на поводу у людей. И все, началось падение его царствования в Израиле. Петр, мы знаем, когда Иисуса пришли арестовывать в Гефсиманский сад, то Петр, он в своем таком воинственном просто, знаете, настроении, он хотел конкретно заколоть этого воина, убить его, но он только отрезал ему ухо. И за это он бы, конечно, был схвачен, он был бы убит, если бы Иисус не исцелил ухо этого стражника-воина. И вот это нетерпение – это признак детства. Мы сели в Детройте в машину. Мы не успели отъехать, проехали час или два. Мои дети говорят: что мы уже приехали, мы уже в Миртл-Бич, мы уже в Саут-Каролайна. Это детство, это можно позволить ребенку, знаете, быть таким наивным. Но часто люди хотят все и сразу. Научись терпению. Пока не научишься терпению, не сможешь подняться в служении, не можешь приносить никакие плоды, потому что люди – это как овощи, как фрукты, как цветы, за ними нужен уход, им нужно звонить, за них нужно молиться, в них нужно сеять. И если у тебя не хватает терпения наладить свою молитвенную жизнь, если у тебя не хватает терпения самого себя дисциплинировать, как ты можешь быть хорошим садовником для других плодов, для других людей? Поэтому терпение, терпение – это очень важно. Терпение происходит как раз через такие сильные ситуации, через страдания, через болезни. И Библия это подтверждает. Очень часто, знаете, наше нетерпение, оно из-за того, что мы не хотим ждать назначенное время, не хотим сеять, не хотим просто быть постоянными, мы разрушаем то, что хотел строить Господь. Одна интересная история маленькая. Один мужчина нашел кокон, бабочку, бабочка императора, это очень красивая бабочка, и он нашел как бы, ну, как личинку, вот кокон этот, да? И он принес домой и решил, ну, детям своим продемонстрировать, как же этот прекрасный процесс, когда из этого кокона вылупится бабочка. Прошел день, прошел два, ничего не происходит. И тогда он взял маленькие ножнички, надрезал этот кокон и как бы помог этой бабочке выйти. И вышла бабочка, да? Вместо красивой бабочки, которая могла бы взлететь, вышел такой уволень с распухшим тельцем и маленькими крылышками. Оказывается, когда бабочка отчаянно сражается в коконе, когда она просто, знаете, она поступает жидкость из этого опухшего, вот этого swelling her body, да, вот этого опухшего тела, жидкость поступает в крылышки. И крылышки начинают распрямляться на полную, как говорится, катушку, и они уже конкретно как крылья взрослой бабочки. Что сделал этот человек? Из-за своего нетерпения он лишил эту бабочку буквально жизни. Эта бабочка так и не смогла летать. Она просто ползала, знаете, как червяк с этим распухшим телом. Очень часто, я думаю, знаете, мы христиане, вот, знаете, недоразвитые, не прошедшие никакое испытание, не в состоянии молиться ни за себя, ни за свою семью, ни за других людей. Мы как эти бабочки уродливые, которые так и не расправили свои крылья. Мы не дали возможности просто вот этой жидкости поступить в крылышки, знаете, в наше просто существование, в нашу жизнь. И мы так и ползаем в такой жизни, знаете, просто, ну, в которой, в принципе, неверующие говорят, чем вы отличаетесь от нас. Поэтому Господь говорит, испытания, которые приходят, ты не чуждайся их. Они будут строить тебя, они будут воспитывать тебя. Бери слово, бери молитву, сражайся, противостой. Иов говорит, 23:10, «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иов, вы знаете, уже в конце своих страданий, бедный Иов, он уже стал комплейничать просто на жизнь, но не на Бога, не на Бога. Он все равно понимал, что это идет от Бога, и он говорил, он знает путь мой. Все, я потерял все, я потерял здоровье, я потерял детей, но я верю ему даже в такой ситуации. Вы понимаете, если наша вера будет базироваться только на внешнем успехе, мы никуда не придем. Вера – это намного глубже. Это намного глубже, это полностью отдача и Господу посвящение, доверие Ему. Если сегодня у тебя есть хлеб на столе, а завтра нет, это значит, что Бог тебя не любит. А может быть, Бог конкретно тебе дал эту ситуацию, чтобы испытать тебя, насколько ты будешь верным Ему, насколько ты будешь продолжать любить Господа. Поэтому терпение приобретается через страдания, тяжелые обстоятельства. И нетерпение и неверие, оно удерживает от Божьего блага, от Божьих благословений в жизни нашей. Какой же вывод можно сделать из всего этого? Вывод. Что делать вообще? Что делать, когда ты действительно конкретно ты понимаешь, да, у меня сейчас происходят атаки в моей жизни, и конкретные атаки. Сатана захватил мое тело. Сатана просто меня со всех сторон зажимает. Первое, тебе нужно подчиниться Богу и Его воле. Если ты видишь в своей жизни какие-то вещи, которые ты понимаешь, ну, вроде бы как бы не такой-то большой грешок, ну, может быть, Богу не понравится, но Он же милостивый, простит. Ты должен полностью подчиниться Богу. И это заключается в смирении, это заключается в том, что ты отдаешь свои желания, свой эгоизм, свои какие-то мысли, и ты полностью погружаешься в Господа. И смотрите, Иов опять-таки говорит: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Проверь свои пути. Проверь конкретно свои пути. Это будет начало исцеления, начало восстановления. Дальше. Помни о благодати. Господь никогда не даст нам быть, знаете, искушенным и просто побежденными, и, знаете, больше, чем надо, больше сил. Есть благодать Божья. И не бойся, потому что по благодати мы все с вами спасены, мы все заслуживаем смерти за наших грехов, но по благодати мы все с вами спасены, получаем спасение и оправдание. Поэтому, смотрите, 1 Петра 5:10: «Бог же всякой благодати, призвавший вас, нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым». Вы знаете, Богу не нужно нас сломить до такой степени, чтобы мы полностью с вами были уничтожены. Он не хочет этого сделать. Если ты сейчас находишься в страданиях, в болезни, ты что-то держишь, ты не хочешь что-то отпустить, покорись Богу. Покорись Богу, подчинись Ему полностью. Следующее, третье. Благодари Бога за все. За все и во всем. Сказано: благодари Бога за все. Люди говорят: за что благодарить? За страдания, за болезни? Знаете, греческий перевод говорит: во всем. Научись благодарить во всем, в любых обстоятельствах, какими бы они ни были жестокими, но продолжай благодарить Бога. Вы знаете, что практически все послания в Библии написаны апостолами, когда они были или побиваемы, или в тюрьме сидели, или в гонении. Практически, знаете, все мученики, они продолжали славить Бога до самого своего последнего вздоха. Мы помним Стефана, который был забит камнями, да, что он в последний момент, он молился о тех людях, о своих врагах, и ходатайствовал, продолжал еще ходатайствовать за них, да. Поэтому славь Бога в любых обстоятельствах. Ты дитё Божье. У Бога все под контролем. Как бы горячо не было тебе в печке, рука Божья на термостате, рука Божья управляет этим огнем. Дальше. Слово Бога. Если ты не знаешь Слова Божьего, ты всегда будешь в поражении. Ты всегда будешь в проблемах. Ты будешь слушать здесь, ты будешь слушать там, ты будешь слушать, что говорят твои родственники, твои друзья. Но у тебя нет никакого основания. Ты не знаешь истину, как ты можешь быть уверен, что то, что тебя сейчас прозвучало в правом ухе, это действительно сказал Господь. Очень часто реальность говорит полностью противоположное, и все, что остается у нас, это стоять на Слове Бога Живого. Но если ты игнорируешь Библию, если ты игнорируешь конкретно истину, то ты будешь всегда в проблеме. В Библии есть пояснение на все ситуации в нашей жизни, правда? Можно на каждый день там выбирать себе по стиху, и можно находить ответы на все проблемы. В Римлянам 15:4 сказано: «Все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Сохраняли надежду. Через немощи, через болезни, которые посылаются нам, сатана, я еще раз хочу сказать, он хочет обесславить имя Бога. Мы не должны позволять ему это делать. Мы не должны позволять. И вы знаете, очень часто помните, что испытания, болезни, страдания, которые проходит человек, очень часто они настолько его укрепляют, закаляют, не чуждайтесь их. Но проходите их достойно. Проходите их достойно. Вы знаете, проводили такой опрос и опросили 413 знаменитых и одаренных людей. Из этих 413 людей 392 человека сказали, что им пришлось пройти в своей жизни практически через ад. Через какие-то проблемы, через отверженность, через то, что просто их предали, да, безденежье. И эти люди, они смогли подняться. А эти люди смогли подняться больше, чем человек, который жил, знаете, такой в среднем уровне. Поэтому страдать и болеть, я не говорю, что этого хочет Бог. Но очень часто, когда эти вещи происходят, не беги сразу за таблеткой. Не беги, но рассмотри свою жизнь. Знаете, у одних людей, миссионеров, умер маленький ребеночек. Они где-то были в мусульманской стране, по-моему. и 6 месяцев было. И из местной там деревни, поселка пришел там, не знаю кто, какой-то, ну, мудрый человек. И он сказал, что страдания могут сделать из тебя. Страдания — это как кипящая вода. И он сказал им такое слово утешения. Он сказал, что страдания могут, это кипящая вода, страдания, они могут сделать из тебя или яйцо, что ты затвердеешь, или мягкую картошку. И знаете, действительно, очень часто люди, они находятся в какой-то ситуации, и они так обозливаются на весь мир, на Бога, просто на верующих, на церковь. Это неправильно. Они останавливают свое исцеление, они останавливают свой прорыв. Но стань вот этой картошкой. Нам нужно, наверное, молиться такой молитвой. Господь, сделай из меня мягкую картошину просто. Смягчи мое сердце, покажи мою жизнь. Поэтому часто люди говорят, а как насчет несправедливых страданий? Ну, ты конкретно понимаешь, что тебя обидели, унизили, тебе что-то навредили. И Петр пишет, что за похвала, если вы верите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вау, ну что же это за Евангелие такое? Полностью противоречит тем теориям, которые сейчас проповедуются. А Господь говорит, когда тебя бьют и обижают и оскорбляют незаслуженно, это угодно Богу. Это угодно Богу. Прославляй Бога. Я сказала, что мы должны славить Господа постоянно. Мы не должны славить Его только по воскресеньям. Прославляй, научись прославлять. Дьявола это раздражает. Дьявол ненавидит, когда он атакует тебя, а ты стоишь и славишь Господа. Его это просто, знаете, конкретно его это уничтожает. Мы, знаете, христиане, я читала про орлицу, когда она высиживает птенцов. Мы, христиане, подобны ее птенчикам. Гнездо орлицы устроено очень интересно. Сначала она собирает острые камни, острые предметы и укрепляет их, скрепляет, выкладывает гнездо. На них невозможно сидеть. Потом она собирает пух, перья, знаете, шкурки животных, которых там она скушала, и она выкладывает, делает как мягкую такую постельку. И потом там уже это готово гнездо для принятия птенцов. Но когда птенцы вырастают до определенного возраста, они не хотят выходить из этого гнезда. И точно так же мы с вами, становясь христианами, мы не хотим выходить из наших уютных гнездышек. Мы сидим в церкви, мы, знаете, сидим, не хотим, когда приходят страдания, мы можем развернуться, уйти из церкви, мы можем обидеться на людей, на Бога. Нам так просто это делать. Вы знаете, что делает орлица? Она вытягивает эти коврики, она вытягивает этот пух, и все это мягкое, чтобы птенцам было больно находиться на этих вот острых скалах, на этих острых камнях. Им невозможно просто лапами там стоять. И они таким образом, они вынуждены научиться летать, они вынуждены выходить из гнезда. Нам очень часто нужно пройтись по острым камням, чтобы научиться летать. Вы согласны со мной? Поэтому не нужно привыкать к комфортной зоне. Не нужно привыкать к комфортной зоне. Две группы людей, лишь бы мы не превратились ни в эти яйца, знаете, чтобы мы действительно смягчились под Божьим водительством. У нас есть Господь, у нас есть Дух Святой. И если Бог допустил какие-то ситуации в нашей жизни, Он тебе и раскроет, в чем проблема. Он и раскроет тебе, в чем проблема. Если ты будешь следовать всем этим просто инструкциям, если ты будешь внимательный, если ты будешь расти в терпении, если ты будешь в постоянстве перед Богом, Бог изменит обстоятельства. Но если ты поменяешь свое отношение к Ним, может быть, поменяешь свое сердце, люди будут видеть это, как ты проходишь испытания с кротостью, с мудростью, с терпением. Люди будут славить, потому что они будут видеть в тебе силу, стойкость, любовь Божью. И вы знаете, один человек, он нанес визит фермеру. И у этого фермера было как бы большое поле садовых деревьев, и был сад один, в котором, ну, жаркая местность, деревья засыхали, а другая просто процветала, как бы половина его фермы этой. И этот гость сказал, почему у тебя так? Он говорит, ты знаешь, говорит, я стал делать эксперимент. И эти деревья, которые сейчас процветают, которые переживают засуху без всяких проблем, когда они были молодыми саженцами, я не поливал их с обычной чистотой. Я не поливал их с обычной чистотой, но я давал им воды намного меньше, чем другим. И я их просто с детства приучал к выносливости. И когда они вступили в полноту зрелости, когда они стали приносить плоды, эти деревья, он говорит, сейчас, если я их не полью, они простоят еще 2 недели. А эти деревья, которые были в этих изнеженных условиях, они засохнут. Так вот, чтобы мы с вами простояли, и не 2 недели, а до конца нашей жизни, до самого последнего вздоха, нам нужно приучать себя с самого детства ходить по камням, принимать страдания, принимать болезни, учиться сражаться духовной битвой, учиться терпению, учиться кротости. И Господь никогда не оставит нас. Он поведет, и Он делает свое дело до конца. Все, что Он предназначен быть исполненным в наших жизнях. Правда? Аминь. Давайте мы будем молиться сейчас.